Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз» в программе «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас я сегодня рад приветствовать священника Даниила Рябинина, настоятеля Благовещенского храма в Академическом микрорайоне Екатеринбурга, руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Отец Даниил, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый вечер!
Спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос батюшке в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе под анонсом сегодняшней программы. Отец Даниил, продолжается седмица памяти жен мироносец. А сегодня, как сообщают некоторые сайты с информацией о праздниках, такой сборник из разных источников. Есть информация, что сегодня день дочери.
Замечательно.
Поздравляю вас, пользуясь случаем.
Спасибо.
А когда соединяются такие даты, как день матери, день отца, сына и дочери, получается, что появляется праздник День семьи, который тоже, в общем-то, существует. Поэтому предлагаю нашу программу сегодняшнюю начать с разговора о семье, семейных ценностях, может быть, поддержки семьи. И вот семья, в которой такая полная идиллия, которая очень часто встречается с экранов телевизоров, в кинематографе, она, конечно, к счастью, и бывает такой в жизни, но бывает совсем по-другому. Как научиться ладить друг с другом? Все-таки, так сказать, муж и жена – это разные люди, которые становятся одной плотью, на которые должны, так сказать, этому научиться.
Ну да, действительно, тема семьи, отношений в браке – это вообще тема очень, мне кажется, довольно сложная, трудная. И всегда здесь подобрать какой-то универсальный совет бывает очень сложно. Хотя набор этих советов, рекомендаций для того, чтобы в семье было все отлично, он довольно-таки прост. Да? Когда мы говорим о семейных ценностях, когда говорим о неких семейных ценностях с точки зрения христианства, я думаю, что во многом они схожи между собой. Мы в первую очередь говорим о том, что семья строится на отношениях любви между двумя людьми. Да? Это то, что связывает сердца людей, которые приходят вместе и желают прожить всю свою жизнь до конца. Любовь предполагает многое. И, может быть, к сожалению, не всегда осознанное понимание этого возвышенного слова, которое мы очень часто произносим, может быть, впустую, не до конца понимание того, что мы вкладываем в это понятие, дает вот ну, ту печаль, те печальные примеры, которые мы, в общем-то, видим вокруг себя и, может быть, в частности, и в своей жизни вообще-то, да, мы это тоже не отрицаем, понимаем, что христианская семья – это тоже не всегда идеал отношений, в общем-то, те семейные дрязги и склоки, которые существуют, они характерны всем. Потому что человек вот так вот живет, его природа повреждена грехом, поэтому в большей или меньшей степени мы, конечно, боремся. Для христианина есть много средств для того, чтобы помочь своей семейной, вообще любой жизни, но, тем не менее, эта проблема существует. И думается мне, что одна из существенных проблем – это непонимание того, что есть любовь. Что есть любовь? У нас, если мы спросим сейчас людей, выйдя на улицу, если таковых вообще найдем сейчас, то они нам разные вещи скажут. Но не всегда это понимание может дать человеку достойное осмысление семейных ценностей. На любви строится все. Апостол Павел рассуждает о любви, он говорит, он не объясняет, что такое любовь, но называет ее свойство, качество любви. И эти качества, они должны быть воплощаемы в жизни человека. В конце концов, основное свойство любви заключается в чем? То, что она изливается навне. Навне. Любовь не может сама на себе замыкаться. Мы же сами на себе замыкаемся. Это уже не любовь, это извращенная любовь. Извращенная любовь – это эгоизм. Вот когда мы живем эгоистично, а это беда нашего современного мира, семьи, общества, там, всего человечества, эгоизм, да, то тогда и получается огромная проблема. И мы говорим, что вот супруг меня не слышит, или супруга меня не слышит. Да потому что это эгоизм. Потому что все живут в гордости, никто не хочет примириться и так далее, и так далее. Но, тем не менее, ответы и решения этих вопросов мы, безусловно, находим в христианстве, в осознании, осмыслении брака с точки зрения христианского учения. Более того, находим просто великолепные примеры жизни тех людей, которые воплотили эти идеалы в своей семейной жизни. К этому мы должны приглядываться, на это мы должны ориентироваться и сверять свою жизнь. Ну, по-христиански мы сверяем свою жизнь с жизнью святых людей. Ну, сверяем, да, вот думаем, а как бы вот вел себя святой человек в данной ситуации. И, может быть, находим ответ. А то же самое и здесь. Я думаю, нужно во многом преодолевать этот эгоизм. И многие проблемы уйдут на второй план, решаться. А любовь, она жертвенна. Она безрассудна, если хотите. Она не может быть по расчету. И тогда, когда один человек говорит другому о любви, когда он пытается жить вместе или быть вместе, основывая свою жизнь на некой любви, но вкладывает в это понятие какие-то иные смыслы, то, наверное, тогда в какой-то момент приходит кризис отношений. Проблем и то, что мы, к сожалению, видим и сегодня, и статистику, и вообще те примеры, которые нас окружают вокруг. Это большая проблема сегодня для нас, но это проблема общечеловеческая. А она заключается в том, что человеческая природа повреждена грехом. Надо бороться со своими страстями, и тогда все будет в нашей и семейной жизни, в том числе, все замечательно и отлично.
Ну да, статистика действительно неумолима. 50% браков в год распадаются. И много говорится о поддержке семьи. А вот вы упомянули о таких способах, которые, в общем-то, может быть, есть для укрепления. Но, может быть, какие-то примеры, ну, в смысле, назовете, какие у христианина есть способы такой проявления любви, проявления смирения, сострадания к своим ближним, но и даже не только в семье, а вообще, в принципе, к окружающим людям.
Ну вот знаете, у меня сегодня было такое размышление на эту тему. Мы все-таки называем, когда говорим о семье, мы говорим о том, что семья что такое. Ну там, ячейка общества, понятно, с точки зрения таких социальных взглядов, да. Либо называем это тем, что семья есть малая церковь. Такое понятие для всех, оно известно. И вот когда говорим о малой церкви, да, ну вот давайте посмотрим, какие свойства церкви вообще существуют, да, мы символы веры их поем там без конца, мы исповедуем церковь единой, святой, соборной и апостольской, да, все точно, все верно. Так вот эти качества, эти свойства церкви как таковой давайте переложим на малую церковь. На семью. Единство должно быть в семье. Да? Это безусловный фундамент того, на чем строятся семейные жизни, отношения. Единство. Да, если есть разлад, то ну, ничего не получится. Единство. Цели, осознание смыслов, к которым стремится семья, это общение двух людей или больше, да, если речь идет уже о детях. Единство, святость, как идеал. Вообще, как некий глобальный смысл, который вкладываем мы вообще во все сферы человеческой жизни, и в том числе в семью. Святость. Мы говорим о Святой Руси очень часто, да? А ведь почему Русь святая? Ну, что, потому что там много куполов, звон колоколов или что, крестов? Нет ведь? Потому что святость есть та идея, тот смысл, которым жил русский человек всегда. Святость. И это должно быть в семье. Видите? Да, отлично. Единство, святость, соборность. Что такое соборность? Ну, определение очень простое, да, что церковь не ограничена ни временем, ни местом, ни пространством. Когда мы говорим о церкви, вот, как теле Христовом. Но давайте это свойство, это качество приложим к семье. Это память. Память, которой сейчас у нас нет. Памяти. Не интеллектуальной памяти, но памяти своих предков, близких, родных. Ведь это сейчас утеряно, да? Называют нас Иванами, не помнящими своими родства. А ведь это скрепляет семью. Память традиции, семьи, народа, которые должны жить. И они, опять же, дают вот это преемство, это единство. Они скрепляют семью, понимаете? И последнее, апостольство. Ну что, апостольство, да, вот, кстати, каждый член церкви апостоличен. Ну а как это приложить к семье? Апостольство – это служение ведь. Ну? И в этом смысле служение должно быть определяющим качеством человека. Христианина, это понятно, но и внутри семьи служение. А это и есть проявление, явление таких качеств, как смирение, послушание, да, что должно быть. И через это подавляется и преодолевается гордость, то есть эгоизм, который становится, с чего мы начали, собственно говоря, большой проблемой для многих людей. Вот я это вижу так. Приложить то, когда мы говорим о церкви, в глобальном смысле, к малой церкви, эти качества. Увидеть их, раскрыть для себя. Я думаю, мы найдем многие ответы на те вопросы, которые возникают. Но опять же, это все нужно реализовать. Конечно, очень хорошо и красиво говорить об этом, но это надо, конечно, применить в своей жизни. Но это уже, кстати, практика, к сожалению, у нас хромает.
Да, спасибо вам за такое сравнение. Необычное, действительно, семья, малая церковь.
Да.
Действительно, почему бы все эти характеристики матери церкви не применить к малой церкви? У нас есть первый звонок. Дозвонился Евгений Александрович из Белгорода, наш постоянный зритель. Евгений Александрович, Христос воскресе.
Воистину воскресе, Христос. У меня как раз вопросы о церкви. Кто определяет, конечно, то и решает, церкви человек или нет. Вот, допустим, разбойник, который был справа от Христа, он состоял в церкви или не состоял? А по апостолах-то вообще говорить не о чем в то время. Они все разбежались, кроме одного. Так кто решает, в церкви он или нет?
Замечательный вопрос. Отвечу очень коротко и просто. Бог решает. А какой здесь еще ответ может быть? Опять же, здесь надо иметь понимание, что мы подразумеваем под словом «церковь». Это, кстати, некий социальный институт, или что мы подразумеваем под церковью? Когда мы говорим о разбойнике, который висел рядом со Христом, все-таки в том понимании церкви, которое определение мы найдем в катехизисе, речь не шла. Церковь есть собрание верующих людей, объединенные верой, таинствами, церковной иерархией, исповеданием и так далее. Все-таки о какой церкви-то мы говорим? Церковь – это собрание тех людей, которые спасаются. Поэтому в конечном счете все определяет Господь. Вся власть в руках Божьих, но не в человеческих. Ответ, я думаю, может быть только таковой, либо какое-то надо более подробное, так сказать, размышление над этим вопросом иметь.
Продолжая тему семьи и малой церкви, мне кажется, стоит поговорить еще о том, где искать пример. Вот мы уже чуть ранее говорили о том, что мы сами, читая жития святых или высказывания святых, ну, как бы проникаемся им и иногда, может быть, думаем, а как бы поступил такой-то, такой-то, или что бы он сказал, или что он по этому поводу подумал. А вот где искать пример благочестивой семьи, христианской семьи? Семью, у которой стоит поучиться, у которой стоит брать этот пример?
Да, это, кстати, очень хороший вопрос. Во-первых, пример – это всегда то, где мы видим живой опыт, опыт людей. Да? И вот, знаете, если церковный календарь откроем, то действительно находим и святые семьи, и общение святых людей. Но думается мне, что для нас пример, вот очень близкий пример, очень яркий, очень четкий и важный, это, безусловно, пример святой царской семьи. Святые царственные старстотерцы для нас явили пример воплощения идеала христианской жизни. Они близки нам во многих смыслах, во многих смыслах. И поэтому, безусловно, мы делаем акцент вот на той внутренней атмосфере, которая царила в их семье. На воспитании детей, на отношение родителя к своим детям, на отношения между супругами. Об этом мы читаем в их прекрасных, великолепнейших дневниковых записках, которые сохранились. Это удивительные вещи, которые доносят настолько простые, ясные чувства, настолько глубокие рассуждения и размышления, которые просто вдохновляют нас к этим, следовать этим великим примерам. И подвиг царской семьи, который совершили они вместе, это безусловно, он венчает их всю жизнь. Это подвиг святости, это безусловный, абсолютный подвиг тех качеств совершенств христианской жизни, которые они воплотили при жизни и в завершении своей жизни, когда приняли мученическую кончину, когда взошли на эту Голгофу. Это удивительный пример. Об этом мы говорим сегодня очень много, в особенности в преддверии совершенно удивительного времени, очень важного, знаменательного, жизни определяющего, я бы назвал, времени. Это царские дни. И вообще весь этот год посвящен теме святых царственных страстотерцев. Этот год, когда мы отмечаем столетний юбилей того духовного подвига, который совершил государь император Николай II и его августейшая семья вместе со своими спутниками и верными друзьями и помощниками. Это и 150-летие со дня рождения государя императора Николая II, тот его крестный путь, который совершился здесь, у нас на Урале. И вот мы, жизнь, личность самого страстотерца Николая, его членов семьи можем рассматривать под разным углом, с разных сторон. И в этом во многом для себя в разных сферах и областях своей жизни найти просто колоссальный кладезь и пример того, как стоит жить каждому из нас. Безусловно, это образ семьи, это образ семьи, и мы всегда молимся Святой Царской Семьи, чтобы и их молитвами, и их предстательством Господь помог преодолеть те многие проблемы, в которые мы повержены сегодня, в наше время, в нашей стране. Это и образ интеллектуала, образ человека, который поднял и возвысил Российскую империю до невыразимых высот в всех сферах экономической, политической жизни. Мы видим царскую семью, всех членов царской семьи совершенно удивительными людьми, а все благодаря тому, что они, каждый из них и все в совокупности вместе стали воплощать в себе идеалы, те идеалы, которые написаны Богом в самом Евангелии. Это очень важно. И думается, что в этот юбилейный год, в эти особые дни, когда для нас государь-император Николай имеет важнейшее значение во всех сферах нашей жизни, важно видеть этот пример, назидаться им, осмысленно подойти к всем тем историческим событиям, которые послужили вот тем огромнейшим трагедиям, которые свершились в нашем государстве, но и вместе с тем увидеть в этом и промыслительную десницу Божию. И приближаются царские дни, это, конечно, центральным ядром этих событий будет богослужение ночное, которое будет совершаться с 16-17 июля, и эти богослужения торжественно возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси, Кирилл, но и весь царский год, он насыщен многими событиями, которые отражают знаменательные даты памяти государя императора Николая II и его блаженной семьи. Ну, в частности, 30 апреля, в этот понедельник, это особенная дата, начала крестного пути царской семьи здесь у нас на Урале, прибытие из заключения из Тобольска в Екатеринбург. И 30 числа в нашем городе пройдет крестный ход от того места, где он впервые вступил на уральскую землю в Екатеринбурге, от станции Шарташ до храма памятника на крови, собственно, до места дома особого назначения, где сегодня возвышается храм, ставший центром притяжения всех людей, которые верят в Россию, которые любят царя, которые молятся Богу о России. Мы пройдем в 7 часов утра этим крестным маршрутом, крестным ходом, через еще два знаковых места нашего города, через храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, который имеет особое значение, этот образ для нашего государства, как явленный в особое время нашей стране, образ державной иконы Божией Матери, который находится на железнодорожном вокзале, который также имеет определяющее знаковое значение для нас. И дальше проследуем до храма на Крови, где будет совершена божественная литургия. Всех приглашаем, это важное событие для нашего города, для всех паломников, которые в этот день прибудут к нам. Это будет важно вместе молиться, вместе пройти этим крестным путем, вместе обратиться к Господу. И опять же, мы начали с семьи. Церковь – это семья. Это семья, в которой находятся и святые люди, которые уже прославлены Богом, которые взошли на божественный небосвод, и там воссияли ярким светом свои звезды святости. И они вместе с нами пойдут этим крестным ходом. И мы пойдем к царской семье, и они будут вместе с нами. И думается, что во всех смыслах это богослужение, это священное действо будет иметь просто колоссальную духовную пользу, и в том числе для семьи каждого из нас.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась Нина из Екатеринбурга. Христос воскресе!
Христос воскресе! Воистину воскресе! Мне бы хотелось узнать толкование, я не понимаю. Вот о вине говорится, вот Евангелие от Луки, значит, есть притча, в которой говорится, и никто не вливает молодого вина в михи ветхие и так далее. Вот это сказано. Я бы хотела узнать настоящее толкование. Это ведь не о вине говорится, как я поняла.
Спасибо за ваш интересный вопрос. А у нас на Союзе есть программа о толковании Писания. Да?
Есть.
Вот. Надо ее чаще смотреть всем. Ну, понятно, что речь идет не о вине, но и о вине в том числе. Ведь вино не вливают в михи старые, да, молодое, по разным причинам. Во-первых, потому что оно прокиснет, потому что там было старое вино. Во-вторых, михи ветхие, они могут просто продраться, и вино разольется. Да. Там, знаете, речь-то идет о фарисеях, фарисейской закваске, о учениках Христовых и о учении Христа. Поэтому, знаете, вы внимательно вообще открыли бы толкование святых отцов на четверо Евангелия, в частности, Иоанна Златоуста или каких-то иных святых отцов, которые разбирают этот момент. Я не думаю, что сейчас важно уделить особое какое-то длительное время толкованию этого места. Но суть такая, что учение Иисуса Христа и учение фарисейское, вот учение Иисуса Христа – это молодое вино. Учение фарисеев – это те михи старые, которые не могут его вместить. Иначе они лопнут, прокиснут, и все прольется. Ну вот таким образом нужно рассуждать. В общем-то здесь Господь, ведь мы видим на странице Священного Писания, очень часто фарисеев укоряет за их узколобость, потому что они не могут. Он говорит, что вы глазами смотрите, но ничего не видите, ушами слышите, ничего не слышите. Вот вы михи старые, потому что не можете это воспринять. Ну, это, конечно, проблема многих. Ну и, в общем-то, можно через эту тему выйти вновь, вернуться к семейным трудностям. Да? Вот. Важно и видеть, и слышать человеку. Иначе вот мы будем такие глухонемые, которые не могут между собой договориться о каких-то совершенно элементарных, простых вещах. И отсюда будут возникать проблемы. Ну, я думаю, толкование очень здесь простое, краткое, но за подробными стоит обратиться к архиву телеканала «Союз» и там найти нужную программу с этим отрывком.
Которую, батюшка, вы, к слову, один период времени тоже вели.
Я, конечно, не хотел об этом говорить, но да.
Да, как и беседа с батюшкой.
Да.
Возвращаясь к семье, мне кажется, вот как раз-таки можно говорить о том, что когда человек создает семью, он, но не каждый готов вместить ее в себя. И вот если говорить о поддержке семьи, то как научиться не погрязнуть в каких-то бытовых делах, а вот продолжать видеть в своей второй половине и друга, и поддержку, и может есть какие-то практические советы, там, не знаю, раз в неделю обязательно, там, не знаю, поездка куда-нибудь в лес на прогулку без ребенка, там, не знаю, или наоборот вместе с ребенком, чтобы это был такой семейный день.
Знаете, я думаю, что вот ваш вопрос, он очень актуален, безусловно. Но мне кажется, что эти вещи, опять же, очень индивидуальны.
Нет, понятно, что универсального примера нет. Но, может быть, у вас есть какой-то конкретный пример, который кому-то из наших зрителей покажется таким. Вот, например, я вспоминаю такой проект, как «Супружеские встречи», которые у нас в Екатеринбургской епархии тоже в том числе и проходят, когда есть некие ведущие пары, туда приезжают пары, которые хотели бы решить какие-то свои супружеские проблемы или, может быть, научиться какому-то опыту. И вот проводя это время между собой, общаясь, учась вести диалог, они, ну, некоторые выбираются из каких-то кризисных моментов и, в общем-то, постепенно у них получается выстраивать между собой диалог. И понятно, что говоря о любви, о том, что мы, может быть, неправильно себе представляя этот термин, если бы мы научились его правильно представлять, если бы понимали, что действительно понимали, что семья – это малая церковь, то в этом случае бы вопросов таких вообще не возникало. Но вот это умение такими бытовыми вещами оперировать, оно тоже очень, мне кажется, интересно, необходимо.
Безусловно, согласен с вами. Абсолютно все 120%, потому как любой человек скажет, что как раз таки семью губят бытовые вещи, да, бытовые обстоятельства. Но вот тот пример, о котором вы сказали, я тоже, наверное, его, скажем так, еще раз повторю, это просто прекрасный, это прекрасные проекты. И очень хорошо, когда в храмах или в каких-то учреждениях появляются такие семейные клубы. Вот важно семье иногда и любому человеку, который сталкивается с проблемой, выйти за вне вот некой своей вот этого мирка, в котором он живет, да. Вот часто многие проблемы у нас, мы пытаемся самостоятельно решить, и опять же не апеллируем к примерам неким, да. Мы уже сказали о тех примерах святых людей, которые имеются, да, вот сейчас святая царская семья, но и в целом. Поэтому такое общение вообще когда есть такие семейные клубы, это, конечно, очень классные проекты, которые дают возможность, может быть, посмотреть на супружеские пары, которые есть, увидеть, поделиться опытом решения проблем, поделиться опытом приобретения каких-то положительных качеств больше, которые имеются. Это все правильно, и человек выходит за рамки вот этого некого своего мира, где он думает, что ну все, хана, справиться с этим я больше не могу, да, ты меня достала, и мы с тобой разводимся. Это критическая ситуация, это проблема, но мы все-таки должны исходить из соображений созидания. Разрушить-то всегда очень легко. Вот, поэтому важно для себя найти вот такое место, таких хороших, добрых людей, которые могли бы быть для нас примером, могли бы развеять какие-то вещи, которые нам кажутся совершенно непреодолимыми и непостижимыми. Иногда все на самом деле очень проще, чем нам кажется. Вот, и с одной стороны, не надо привязываться к мелочам, с другой стороны, жизнь состоит из мелочей. Поэтому здесь как-то надо пытаться совместить две эти, казалось бы, несовместимые вещи. Ну и проще смотреть на некоторые моменты, которые в жизни происходят. Мы иногда очень сильно накручиваем себя, а по большому счету, может быть, что-то вообще и не имеет никакого значения и смысла. А мы пытаемся из-за этого устраивать какую-то трагедию. Поэтому как-то проще относиться к жизни, проще найти то русло, где бы наша семейная жизнь бы давала бы хорошие плоды, добрых, хороших людей, друзей, общения внутри храма или вне храма. Я думаю, что это все понемножку будет приносить пользу. И опять же, если мы сами хотим идти путем созидания, если этого у нас нет, то хоть куда тащи, хоть с кем общайся, ничего это не даст. Надо идти путем созидания. Брак – это сложная вещь. Да, могущий вместить, да вместит. Брак. Но это закон Божий. Бог дал этот закон человеку в раю. Это принцип жизни, который определил Бог для человека. Но он вот такой сложный. Опять же, из-за греха падения. Да, вот Жена Адама захотела быть первой. Отсюда все проблемы.
Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю о возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе под анонсом сегодняшней программы. До нас дозвонилась Галина из Новосибирска. Слышите ли вы нас?
Алло.
Христос воскресе.
Христос воскресе.
Поистине воскресе. Мы вас слушаем.
Я хотела задать вопрос батюшке о том, что нам наши святые отцы говорят о том, что мы здесь живые, можем помочь людям усопшим, отмолить их, молить об их чистой душе, и что их состояние там, на том свете, улучшится, если мы будем молиться. Какие исторические свидетельства или библейские подтверждают это? Откуда это узнали, что наши молитвы нам помогут усопшим нашим родным? Спасибо.
Угу. Ну, вы же сами говорите, что святые об этом говорят. С этого начался вопрос. Так ведь? Ну как, у нас абсолютное доверие святым, абсолютное, стопроцентное. Раз святые говорят, значит так и есть. Но опять же, это церковное предание, да, предание, оно является абсолютным авторитетом для нас. Мы верим и знаем, что Бог есть милующий судья. Так ведь? Бог милующий судья. Он всех любит, он всем хочет спастись и в разум истины прийти. Когда человек переходит границу между жизнью этого мира и жизнью грядущего, а этой границей является смерть, мы не знаем, куда Господь определяет его бессмертную душу. Но мы верим, и Церковь верит, что нашими молитвами, малыми молитвами, и в большей степени молитвами Церкви, действительно, душе усопшего будет намного лучше. Я сейчас не хочу приводить примеры там, из патериков или из житий святых, когда речь идет о загробной жизни человека и как помогает эта молитва или обращение, поминовение усопшего здесь на земле, потому что это вещи-то, в общем-то, всем хорошо известные. Это очень легко найти или открыть любое житие святого. Я уверен наверняка, что из 10 в 3 или 4 мы точно найдем такие ясные примеры. Это вера Церкви. В этом выражена наша любовь, во-первых, к ближнему, в памяти, о чем мы начали, о чем мы говорили. Во-вторых, важно то, что действительно молитва, она совершает огромное чудо не только здесь, но и там. И поэтому Господь призывает нас к молитве. Нас призывают к молитве все святые. И молитва есть один из тех христианских столпов, оснований, на котором зиждется все. Молитва не только за живых, но и за усопших. Но мы же верим, например, что если молимся о своих близких и родных, которые, может быть, в Бога не верят или вообще живут какой-то непонятной жизнью, что Господь им здесь поможет на земле. Верим ведь? Но также верим, что и там Господь поможет. И знаем, что поможет. Если их души Господь принял в обители света, они молятся о нас. Если же они находятся в месте темном, то мы верим и знаем, что Господь нашими молитвами их участь улучшит. Их душе будет польза и благость. Поэтому, безусловно, нужно молиться. Впереди Троицкая родительская суббота. Была Радоница. Это особые дни поминовения усопших. Вот, пожалуйста, я сказал о предании Церкви. Оно в этом и заключается. Да? Троицкая родительская суббота. Конечно, до нее еще дожить надо. Но тем не менее. Ведь это преддверие праздника дня рождения Церкви. Троица, день рождения Церкви. Сошествие Святого Духа на апостолов. А вот Церковь – это собрание не только людей живых, но и усопших. И поэтому особое поминовение в канун праздника Дня Святой Троицы, в канун дня рождения Церкви, предание церковное устанавливает, чтобы мы помолились о своих близких и родных. И в этом смысле мы и являемся Церковью. Церковью здесь, которая ведет еще борьбу с силами зла и тьмы, и церковь торжествующая, небесная. Поэтому молиться надо обязательно, обязательно. Это вера церкви испокон веков.
У нас есть еще один звонок. До нас дозвонился Виктор из Челябинской области. Здравствуйте, слышите вы нас?
Да-да. Христос воскресе. Я с Ульяновской области, не Челябин, Ульяновская.
А, с Ульяновской. Хорошо. Воистину воскресе, мы вас слушаем.
Ну, я вот сказал вопрос. Я хочу батюшке задать вопрос по поводу...
Да, вы сейчас можете задавать его.
Что на Пасху вот это вот в многих храмах посещались без исповеди. Вот, и как вот как это считается? Там ссылается на то, что вот в слове Иоанна Богослова. Христос воскресе, батюшка, такой вопрос. Ну, вот,
все понятно. Но...
Вот, в многих храмах на Пасху вот, некоторые вот братья и сестры говорят, почищались без исповеди. Вот.
Но...
Вот, и ссылаясь на то, что как на Пасху именно как в этом слове Иоанна Златоуста, вот там что разрешено, кто что все могут причащаться, и там постився, не постився. Расъясните, пожалуйста, как правильно.
А вопрос-то в чем? Вопрос в чем, я не понимаю. Ну, причащались, да, и дальше что?
Нет, что без исповеди, без исповеди.
Ну, я понял, вот. Ну а вопрос-то в чем? Ну, они причащались уже, это совершенное действие.
Нет, что можно причащаться без исповеди.
А, или нельзя, все понятно, спасибо. Ага, ну, во-первых, слово Иоанна Златоуста, там речь, конечно, не о причастии идет. Вот. Хотя, ну, косвенно можно это отнести к таинству святого причащения, потому что для нас участие в Божественной Евхаристии – это все. На этом зиждется наша жизнь, да? А, потому что здесь Христос, в таинстве Евхаристии. Я всем рекомендую, между прочим, сейчас в период от Пасхи, Дня Светлого Праздника, Светлого Христового Воскресения до Пятидесятницы, до Троицы, мы читаем ежедневно Евангелие от Иоанна, цикл идет. И вот фактически сейчас идет чтение 6 главы Евангелия от Иоанна, всем рекомендую ее открыть. Всем рекомендую прям открыть ее и прочитать. Потому что это величайшие слова Иисуса Христа, которые нужно всем нам вместить в свое сердце и понять, в чем заключается суть и смысл таинства Евхаристии. Это первый момент, на который я бы хотел обратить внимание. Второе. В слове святителя Иоанна Златоустова, просто в удивительном, великолепнейшем его слове, речь идет о том, что постящийся, не постящийся, работник первого часа или последнего, все войдите в радость Господа. Для всех Христос воскрес, и всем Он открывается в этой пасхальной радости. Безусловно, эту пасхальную радость мы воспринимаем через участие в святых христовых тайнах. Но понимаете, практика исповеди или не исповеди, или еще каких-то иных священнодействий, таинств перед участием и перед тем, как подойти к святой чаше, она может варьироваться. Сейчас поясню. Вот у нас есть традиционно несколько дней поста перед тем, как причаститься, и необходимо поисповедаться накануне совершения таинства причастия. Опять же, надо понимать, что два разных таинства. Есть таинство исповеди, оно не нивелируется до формального отчета перед Богом, что я сделал. Да? Бог и так знает о моих грехах, вообще-то, это надо тоже каждому иметь в виду. Это первый момент. Второй момент. Эта практика и традиция, она вот есть у нас. И это хорошая практика, на самом деле, очень замечательная практика. И в данном случае мы видим, что таинство исповеди является лучшей подготовкой к таинству святого причащения. Лучшей. Другой момент, что некоторые практики внутри приходов могут быть разные. Например, часто духовники своим чадам говорят следующее. Да, если вы, условно говоря, постились в течение всего Великого Поста, причащались, важные события и праздники, причащались Великий Четверг и Великую Субботу. Да, это определяющие события, просто колоссальные для нас. И чувствуете, что, ну, вот, в общем-то, находитесь в нормальном состоянии расположения, то можете подготовиться, совершить необходимое молитвенное правило и дальше уже приступать к святой чаше. Поэтому это практика, которая может варьироваться. И кто-то, какой-то духовник, ведь мы же с вами знаем, может человеку вообще сказать, ну, слушай, брат, лучше пока тебе, там, например, в этот день не причащаться, Вот давай там покайся еще немножечко, да, почитай молитвки. Не отстранить его от участия в таинстве, это никто не может сделать, да, что Господь всех нас призывает. Но тем не менее, то есть это некая практика. Поэтому здесь ничего страшного и странного нет. Если это совершается, значит, старший священник этого храма, знающий своих прихожан, он вот такие рекомендации может давать. Но, опять же, они не относятся к каждому человеку, да. Это любой священник прекрасно понимает, что мимо шел, увидел, что звонят колокола, зашел, подошел, причастился, ушел. Это, конечно, полный бред будет. Такого не допускается. Но во всех других случаях, о чем я уже сказал, когда люди друг друга знают, а чаще всего церковная община так и живет, священник знает каждого, и каждому уже может какую-то некую рекомендацию дать, некий такой вот, такую духовную рекомендацию в плане, в том числе, причащения, чистоты, причастия, или, может быть, помочь поисповедаться, или, напротив, дать какое-то послушание, помолиться и так далее, и тому подобное. Это все практика нашей христианской жизни, и это хорошо, что она вот такая пестрая и разнообразная.
У нас интересно, что два совершенно самостоятельных таинства, они как бы, ну, то чтобы соединяются именно как раз таки, наверное, из-за того, что в традиции все-таки есть, что перед причастием надо бы поисповедаться.
Это наша традиция, да,
вот, допустим, я знаю, что в греческой православной церкви у них традиция немножко другая, у них прямо они совершенно разделяются, человек может причащаться там каждый там две недели,
раз в год. Да, это традиции, в том числе вот то, о чем мы говорим, о необходимости исповедания перед причащением, это традиция русской церкви, русская именно. Она укоренилась, но в ней мы видим, конечно, безусловную пользу. Сейчас мы практикуем для всех, кто приходит креститься, не именно там взрослого человека, там для крестных родителей и родителей вообще, тоже необходимость исповеди перед тем, как они станут там крестными или приведут своего младенца к святой купели. Вот эта практика тоже входит, и в ней видится огромная польза, на самом деле. Это польза, ведь многие люди, это польза в плане их воцерковления, этих людей. И для там 85% тех людей, которые приносят своих детей креститься, этот шаг пойти на исповедь, это становится первый раз в жизни или второй, там, понимаете? То есть, опять же, это практика, но она приносит отличную пользу в плане воцерковления людей, помощи им в их духовной жизни. То же самое и с таинством святого причащения, но практика может быть разная. Поэтому здесь я не думаю, что какие-то смущения должны входить в наше сердце.
Ну да, но и исповедь крестных и, может быть, участие в таинстве Евхаристии, это, наверное, в том числе и возможность, в общем-то, больше с ним побеседовать, провести какую-то катехизаторскую,
миссионерскую
работу, личную беседу, да, и когда особенно это какой-то молодой микрорайон, когда основное его население, там, не знаю, люди среднего возраста, которые, ну, может быть, больше никогда и не зайдут в храм, если так судьба не сложится, а вот это вот немножко их, может быть, и притянет в дальнейшем.
Да, безусловно. Поэтому такая практика, она существует на многих приходах, которые проводят огласительные беседы и предлагают всем участникам приступить к таинству исповеди, быть на богослужении. То же самое мы говорим и о таинстве брака. Мы рекомендуем всем, да, кто желает совершить, вступить и спросить благословения Божие, да, совершить этот прекрасный таинство, обряд, чтобы и они были на исповеди, причастились, тоже их сближает, это тоже дает для них огромную, это для них просто огромный шаг, для многих, молодая там семья, которые прожили уже долгое время супружеской жизни, тоже ведь то же самое рекомендуем это совершить.
Напомню нашим зрителям, телефон нашей студии 379-6570, до нас дозвонилась Наталья из Красноярска, добрый вечер.
Спасибо, да, ой, спасибо.
А, батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Ой, как
да,
я рада
слушаю.
С вами говорить. Батюшка, гипноз – это грех?
Гипноз?
Да.
А с какой целью?
Гипноз? Ну, вообще, гипноз в человеческом таком сознании – это грех? Это греховно вообще вторгаться в сознание другого человека. Это как, грех?
Спасибо. Да. Вторгаться в сознание другого человека – это грех. Ну, вот смотрите, опять же, когда мы говорим о гипнозе, понятно, что эта тема может быть больше для православного психолога, да, или человека, который в ней больше или меньшей степени разбирается. Я к таким людям отношусь посредственно. Но тем не менее, да, тогда, когда, когда человек, другой человек вторгается в сознание другого человека, это, конечно, это вещи недопустимые. Я слышал, что в медицине практикуется гипноз для лечения некоторых болезней, может быть, психических заболеваний. Я не могу быть уверен, не знаю, какой дает ответ на это православные психологи и те люди, которые занимаются этой темой вплотную, но думается, что вообще все манипуляции с сознанием, они все-таки приводят к вреду, несут вред для человека. Поэтому лучше отказаться от этого. Здесь дело не в понятии греха. Вот мы иногда вот о чем-то не спрашиваем, и везде вставляем понятие грех. Да? Вот, а грех это или не грех? То есть,
хорошо или вот это плохо?
Да. Вот это плохо, я считаю. Но понятие грех не надо везде вставлять. Да? Вот, там, грех или не грех, там, перед едой 3 раза перекреститься или 2. Или грех ли читать акафист дома, когда идет Великий пост. Ну, такой же, ну как это такой вопрос задавать? Да? Как может быть грех молиться? Это же абсурд. Здесь надо разобраться с понятием греха, что грех есть нарушение норм тварного бытия. Это первый момент. А вред от вторжения в сознание другого человека, он может быть абсолютно, или может быть расстройство. Поэтому я думаю, что вряд ли это может приносить какую-то хорошую пользу, если... Зачем этим заниматься? Я просто не понимаю.
Да, было бы хорошо, если бы наша зрительница еще пояснила, в связи с чем этот вопрос задан. Применил ли к ней по отношению кто-то гипноз, или она ли практикует...
Да, занятие гипнозом, да, и зачем это делать?
Это действие, и для чего, да? То ли просто ради баловства, то ли из каких-то медицинских
соображений. То ли для того, чтобы завладеть сознанием человека, да, и направить его к совершению добрых дел, например. Вот, да, это будет грех?
Или к пожертвованию дорогостоящего имущества, к примеру. Ну ладно. У нас осталось буквально 3 минуты до окончания эфира. У нас продолжаются дни Святой Пасхи. Неделя жен мироносец, продолжающаяся, недели о расслабленном, о слепом, праздники Вознесения Господня, Святой Троицы. Наверное, хотелось бы услышать у вас какое-то еще такое наставление, может быть, на дни продолжающиеся празднования Пасхи.
Это замечательные дни, это великолепное время, просто восхитительное и превосходное. В это время хорошо, если мы зайдем в храм. Это будет замечательно для нашей души. Мы должны погрузиться в атмосферу этого большого праздника. Каждая неделя, каждый воскресный день, он насыщен особой темой. Всю эту неделю мы поздравляем жен мироносец. Мы радуемся вместе с ними их простоте, их искренней любви. Мы радуемся и благодарим Господа за тот величайший дар, который всем Он дал. Это радость о Христе воскресшем. Мы ей делимся изо дня в день с своими близкими и родными людьми, которые окружают нас. Это превосходное время. Впереди нас ожидает большое количество важных событий нашей церковной жизни, церковного календаря. К этому нужно отнестись серьезно. Потому что каждый праздник вскрывает в себе не просто внешнюю атмосферу торжества, но праздник есть то, что связывает нас с некой духовной реальностью. И хорошо, если наше сердце и наша душа прикоснется к этой духовной реальности. И мы все молимся в эти дни в наших храмах о том, чтобы Господь воскресший посетил каждого человека, кто рядом с храмом, рядом с церковью, может быть, проходит мимо нее, а может быть, зашел в нее. Мы молимся, чтобы каждому Господь дал радость о Христе воскресшем. Грядущие события – это события, которые дают нашей жизни огромный духовный потенциал и рост, дают прекрасную мотивацию к тому, чтобы жить, радоваться, наполнить свою жизнь той радостью о Христе воскресшем, которая приносит настоящее подлинное счастье. Потому что подлинное счастье мы обретаем во Христе и со Христом. Как нашей семье быть счастливой? Да жить со Христом. Взять пример, тот, который открывают нам святые люди. И в первую очередь, я еще раз повторю, для нас это образ святой царской семьи. И всех наших зрителей, всех тех, кто проживает в городе Екатеринбурге, я любезно и сердечно приглашаю присоединиться к нам 30 числа в 7 часов утра пройтись крестным ходом от станции Шартаж до храма на Крови по улицам нашего города, совершить вместе божественную литургию. Это великолепное духовное событие. Оно проникнуто и пронизано глубокими смыслами истории, духовности, событиями церковного календаря. Это все дает для нас рост в нашей духовной жизни, дает для нас и ставит в дальнейшем важные задачи, которые все мы должны реализовать, пройти и завершить. Поэтому вместе пройдемся крестным ходом. Это будет духовная польза, это будет большое торжество, пронизанное скорбными событиями. Мы вместе с Государем пройдем этот крестный путь до храма на Крови. Это наша большая семья, и всю нашу семью я приглашаю вместе быть в этот день, вместе помолиться Святым Царственным Страстотерцем, чтобы Господь хранил нас и исполнил радости наши сердца, радости о Христе воскресшем, радости той победы над силами тьмы и ада, которые, может быть, и сегодня сгущаются над нами. Но мы верим и знаем, что с нами Христос, с нами победа. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые зрители, напомню, священник Данила Рябинин, настоятель Благовещенского храма Святых Божиих Странителей в Академическом районе Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела, сегодня был в гостях нашей студии. Благодарю вас, отец Даниил, за эту беседу. Всего вам доброго. Христос воскресе!